Я начал читать сейчас лекции по книге Льва Толстого. Всем очень нравится, решили сделать на фестивале тоже. Эта книга была написана как календарик, каждый день какое-то высказывание. Она была написана, когда Лев Толстой был уже в годах. И он всего пару высказываний своих там поставил. Но мне очень понравилась эта книга, потому что она указывает на то, как правильно вообще жить. Причем указывает так исподволь. В это время была такая в нашей стране обстановка, что не сильно поощрялось инакомыслие. Ну, то есть не очень поощрялось, что кто-то читает Коран или там еще какие-то священные писания других традиций разных. Лев Толстой, он был очень прогрессивной личностью. Прогрессивной в том плане, что сама идея, восхвалять Господа в своей вере и ненавидеть другие традиции духовные, это признак такого начинающего верующего человека, который не понимает замысел Бога, не понимает, что Господь создал этот мир очень разнообразным, и для каждой культуры своей Он дал свою веру, свое направление духовное. И все они хорошие, все они приносят счастье. И Лев Толстой, он написал записки, вот эти мысли на каждый день. И там он представил разные высказывания с разных священных писаний. Там и Библия, и Коран, и ведические писания, и также мысли различных философов Древней Греции там и так далее. И все эти мысли, они очень ценные, потому что все они указывают на высшую цель человеческой жизни, и очень мудрость большая в этом во всем. Поэтому я решил почитать лекции на эту тему. Первая цель была познакомиться, потому что так читать некогда. А если нужно готовиться к лекции, то придется читать. Познакомиться с этим удивительным писанием, произведением. А также порассуждать на эти темы, потому что всегда беседы на темы, возвышенные темы о смысле человеческой жизни, они делают всех счастливыми, они сжигают грехи. Вот сами беседы на эти темы, они избавляют людей от страданий. У людей в сердцах решаются какие-то вопросы внутренней жизни, которые даже не связаны с этой темой вообще, иногда так бывает. То есть сама по себе такая беседа, она приносит счастье. Ну а главная цель нашего фестиваля – это сделать вас счастливыми. И отдых, когда люди приезжают отдыхать, слушая на духовные темы, и собираются вместе, очень много чистых, возвышенных людей вместе собираются, то создается атмосфера очень счастливая, очень счастливая. И вы, когда будете уезжать, будете плакать. Вам будет тяжело через 2 недели. Представьте, вы уже привыкли так здесь жить, что вам уже не захочется уже никуда уезжать отсюда. А надо будет уезжать. И вы будете плакать даже. Вам так хорошо будет здесь отдыхать. Тем более, что такие возвышенные люди приехали. Итак, тема сегодняшней лекции – это радость совершенная. Однажды зимой святой Франциск шел с братом Львом из Перузы Порцункюли. Было холодно. Они дрожали от стужи. Франциск позвал своего послушника, брата Льва, который шел впереди, и сказал ему: «О, брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали по всей земле пример жизни святой». Потом подумал, сказал: «Запиши, однако, что не в этом радость совершенная». Итак, святой Франциск начал обучать своего ученика, и он дал знание, что такое совершенная радость. А потом это знание развил. Потому что на самом деле то, что совершенная радость для нас, для монаха, это просто обычная вещь. Часто люди думают, что в монастыре люди просто попадают туда, потому что или они жениться не могут, или работу себе найти не могут, или больные просто какие-нибудь. Но на самом деле есть и такие. Но жизнь в монастыре, она полна глубокого счастья, которое мы не можем испытать в обычной жизни. Обычные люди не могут испытать это счастье, потому что человеческая жизнь предназначена для отношений с Богом, для возвышенных отношений между людьми. Она предназначена для веры. А сама деятельность, направленная на зарабатывание денег, на содержание своей семьи, удовлетворение потребностей близких людей, эта деятельность, она соткана из одной лишь боли. И некоторые люди думают, что это только у них вот так. У остальных всех должно быть лучше. Они так считают. Но на самом деле все везде одинаково. Все люди страдают от того, что они заботятся друг о друге, что они работают, воспитывают детей. Потому что у нас в психике есть одна проблема, которая называется желание личного счастья. Вот это желание личного счастья, это не то, что свойственно душе. Мы души по природе, но мы родились в этом мире. Хотя должны были родиться в другом месте на самом деле. Мы должны рождаться в духовном мире. Или не рождаться, а там жить вечно. В духовном мире живые существа не знают, что такое личное счастье. Они счастливы постоянно, но они не знают, не думают ни о каком своем личном счастье вообще. Они постоянно других, заботятся о других. Это природа души так жить вообще. То есть душа, она по природе своей не заботится о себе. Она постоянно думает только о других. Это ее природа души. Так жить. Но так как мы действуем не по своей природе, во-первых, мы создаем трудности, потому что мы, когда начинаем думать о себе, то душа по своей природе, которая привыкла только к правильному настроению от других людей, она испытывает страдания. Ей не нравится, что вокруг кто-то думает о себе. Душа противится такой идее, она делает замечание. Душа наших родственников. Души родственников, мне нравится, что мы хотим жить для себя. Но они тоже хотят жить для себя, точно так же, как мы. Но при этом они не замечают, что они тоже этого хотят. Они считают, что у них нет таких плохих желаний. Они хотят чего-то хорошего. А мы как бы хотим чего-то плохого. Но на самом деле просто само желание жить для себя является грехом. И в этом вся проблема нашего существования, что это желание у нас существует естественно, с самого рождения. Мы искренне верим в то, что это хорошо, это правильно. И причем это создает определенное мировоззрение. Вот, допустим, мужчина, он считает, что женщина должна уважать мое мнение. Если я что-то говорю, то это должно заслуживать серьезного внимания. Так мужчина считает. По природе он так считает, что вот он, если он что-то сказал, это серьезная очень вещь, надо уважать. Но женщина, жена, когда видит, как ее муж хвалится или что-то из себя строит, мне это вызывает неприязнь. Любой женщине, неважно какая женщина, у всех это неприятно всем женщинам. Да, мужчина ведет себя гордо. Но мужчина, он считает, что жена просто несправедлива по отношению к нему. Он делает ей замечание, говорит, почему ты не можешь со мной согласиться, тебе что, трудно? Ты считаешь себя умнее? Зачем же тогда за меня выходила замуж? Вышла бы замуж за какого-нибудь разумного человека. Она говорит, а я выходила, когда замуж, думала, что ты разумный. А теперь вижу, что нет. Что же теперь делать? Вот, и так они ругаются. Точно так же женщина, она хочет постоянно, чтобы мужчина считал ее самой лучшей, самой привлекательной, обращал на нее только внимание, больше ни на кого. Допустим, если где-то появилась жена, то муж должен смотреть только на нее. Вот. И у мужчины это вызывает ощущение такое, что жена как-то себя странно ведет. Почему она считает, что только на нее надо смотреть? Нужно всем оказывать внимание вокруг. Но даже я сейчас так сказал, женщины возмутились. Подумали, как это всем оказывать внимание? Это не по правилам религиозным. Муж должен жене оказывать прежде всего внимание. Так? Мужчины тоже возмутились. Как это? Вы же говорили в лекциях, Олег Геннадьевич, что женщина должна слушать мужа. Так? Видите, эгоизм человека всегда, ну, и в Священном Писании написано с учетом нашего эгоизма. Зачем женщине нужно всегда слушать мужа? Чтобы не было ругани. Надо всегда соглашаться, чтобы не было ругани. Это не значит, что он всегда прав. Точно так же и мужчина должен постоянно обращать внимание на свою жену. Для чего? Чтобы не было скандалов в семье. Интересно знать, что это возможно только в одном случае, если человек забывает про себя. Женщина не может просто так соглашаться с мужчиной. Она видит в нем тысячу недостатков. тысячу недостатков и соглашаться с ним в этом случае очень сложно. Мужчине тоже постоянно плясать под дудку жены, вот так постоянно делать так, как она хочет. Ну-ка, говори понежнее, как ты посмотрел. Раз так, хорошо, вот так теперь буду смотреть. Тоже очень сложно. Очень сложно. Вот, поэтому с точки зрения просто обычного поведения, это невозможно. Поэтому не работает просто психология. Ведическая психология просто не работает. Невозможно. Это невозможная наука. Ее невозможно соблюдать. Но для удовлетворения любимого Господа так вести себя очень легко. Потому что надо знать такую вещь, что душа, она всегда копирует то, с чем она соприкасается. Этот мир весь так устроен, что он душу направляет на себя. Вот мы просто пошли в лес, расслабились на природе. И стала лень. И захотелось уже побольше, чтобы мне внимание оказывали. Понимаете, просто природа, свежий воздух, деревья уже направляет внимание на себя. Часто люди едут на природу, расслабляются, там потом начинается ругань. Вроде бы они отдыхать приехали, но они там ругаются. Почему? Потому что там обостряется чувство собственного достоинства. На отдыхе обостряется, на солнце, в горах, везде обостряется чувство собственного достоинства. Люди приезжают, начинают ругаться. Почему они ругаются? Потому что так устроен этот мир. Чем больше мы в нем расслабляемся, растворяемся, тем больше мы начинаем думать о себе, не о других. Спать легли, проснулись. В это время мы хотим служить? Аскезы совершать мы хотим в постели? Нет, мы хотим расслабляться, наслаждаться. И думаем в это время, как меня все обижают, как меня все замучили. Надо еще поспать. Но смотрите, интересно знать, что когда человек думает о возвышенной личности, сразу все меняется. Его психика настраивается совсем по-другому. Допустим, мы приезжаем на этот фестиваль, и здесь много людей, которые хотят работать над собой. Само присутствие этих людей заставляет вставать рано. Вы заметили сегодня утром, что встается легко? Потому что много людей вокруг поднимаются и встается легко. Не надо напрягаться, чтобы подняться с постели. Не надо напрягаться, чтобы куда-то пойти. Если вы пойдете на цигун, то вам придется купаться в бассейне. Причем с удовольствием. Причем вы вообще не замерзнете и не простынете. Потому что такая сила исходит от преподавателей, которые преподают, они знают, что они делают. И они купались еще не в такую погоду. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что когда душа находится рядом с такими же, кто живет правильно, то это приносит огромное счастье. Поэтому здесь святой Франциск и говорит, что брат Лев, дай Бог, чтобы наши братья подавали пример святой жизни. Потому что когда кто-то подает пример святой жизни, и делая это для удовлетворения Бога. Потому что если мы делаем для кого-то другого, это дает не тот результат. Если, допустим, я просто показываю пример святой жизни без задней мысли, то это превращается в мою гордость. Единственный способ показывать пример святой жизни – это думать о наставнике и делать это для его удовлетворения. Или для удовлетворения святого человека, о котором я думаю постоянно, на него настроен. Или для удовлетворения Бога. Или для удовлетворения Богородицы. Понимаете? То есть, когда человек на кого-то настраивается, он таким и становится. Когда мы думаем о святом человеке, мы действуем уже без эгоизма, потому что мы защищены от этого. А так эгоизм сам всплывает всегда в нашей жизни спонтанно. Его не надо вызывать. Когда человек ложится спать, он, допустим, настроен рано встать. Но эгоизм постепенно побеждает ночью. И человек не может встать, ему хочется валяться в постели. То есть эгоизма не надо заставлять действовать, он действует сам. А вот жизнь возвышенная – это сложная вещь, для этого нужно учиться. Например, если вы включаете с утра мелодию, голос чисто возвышенного человека, то вам будет намного легче вставать с утра. Потому что вы, когда настроили на этот голос, вы его просто начнете слушать, и уже поменяется сознание. Сознание меняется, вставать легко. Видите, жизнь благости – нетрудная вещь. Некоторые люди думают, жить благости, да что же ты, бедняга, и ты так себя мучаешь, и встаешь рано, и мясо не ешь, и совсем не выпиваешь. Ты же совсем страшно себя мучаешь. Так люди эти думают. Почему? Потому что их атмосфера, в которой находится, чтобы так делать, это необыкновенно сложно. Но если человек живет в чистой атмосфере, ему вообще не сложно, это естественно для него так жить. Поэтому единственный способ быть счастливыми, радость совершенную испытывать, это когда мы подаем пример святой жизни. Когда человек подает пример такой жизни сам, он делает, облегчает другим также жить возможность и себе. Вот вы сейчас приехали сюда 2 недели, вот посмотрите, через 2-3 дня вы будете летать здесь, просто летать. Потому что смотрите, пища готовится с любовью, с молитвой. Люди вокруг приехали думать о возвышенных вещах. Никто не ругается. Вы новости не смотрите. Вот. В интернет не смотрите туда все эти сплетни. То есть вы просто от этого далеко находитесь. И чем вы занимаетесь целый день? Думайте о возвышенном. Желайте всем счастья. Медитируйте, занимайтесь развитием, самосовершенствованием. Вечером будут удивительные песни нравственные. И потом бай-бай, так... Заснули, опять проснулись, опять то же самое. Так 2 недели. Замечательно. Такая жизнь удивительная. Итак, пример, подавать пример святой жизни – это и есть настоящая счастливая жизнь. Надо знать секрет, надо всегда слушать духовную музыку, надо всегда настраиваться на святого человека, всегда помнить его наставления. Каждое утро надо с настроев начинать. Никогда просто не надо идти куда-то что-то делать. Встал сначала настрои, а потом жизни. Мне нужно 2 часа, чтобы начать каждый день. Я 2 часа сначала настраиваюсь. Я думаю о возвышенном, о своем наставнике, кланяюсь ему. И потом день счастливый уже. Почему? Потому что вся карма, все грехи сгорают за эти 2 часа. Достаточно 40 минут, если так делать день. Ваша жизнь будет очень счастливой. Пройдя немного далее, Франциск опять позвал брата Льва. Запиши еще, брат Лев, что если наши братья будут исцелять телесно больных, лечить психические заболевания, ум, изгонять бесов, будут делать духовно слепых зрячими, запиши, что и в этом не будет радости совершенно. Смотрите, когда человек подает пример святой жизни, постепенно в его сердце появляется покой. Это признак того, что он побеждает свою карму. Карма человека не состоит из его собственных поступков. Не только из его собственных поступков состоит. Карма также соткана из любви. Энергия любви имеет такую природу, что люди, которые любят друг друга, они связаны друг с другом в корне сердца. Как они связаны? Если кому-то из них плохо, то моя энергия счастья перетекает к нему. Поэтому люди в основном и не чувствуют слишком много счастья, потому что как только счастье появилось, оно сразу куда-то перетекается. Потому что в это время кто-то из родственников страдает постоянно. Кто-то болен, кто-то в несчастье находится, кому-то нужны силы, кто-то не может на работу устроиться. Нужна энергия. Наша счастливая энергия сразу куда-то утекает. Но если человек связан со святостью, он как лампочка. Лампочка, она сильно освещает темноту. Когда солнце восходит, тьма вся заканчивается на этом. Одно маленькое солнце освещает целую Вселенную, по крайней мере, Солнечную систему. Так? Очень много-много темных планет, но одно солнце, достаточно одного солнца, чтобы все осветить. Поэтому энергия счастья, она имеет такую природу, что она очень проникновенна, имеет огромную силу. Когда человек молится, то, несомненно, он побеждает все страдания своих близких. Просто за 40-50 минут наступает покой в сердце. Это признак того, что все наполнились энергией счастья, у всех хватает силы. Единственная наша проблема – у нас нет силы жить и нет знания, как жить. Когда человек связывается со святостью, первое, что он получает? Сначала силы или знания? Сначала силы он получает, вдохновение. У него есть силы, а потом он получает знания. То есть, когда он силы получает, что приходит в его сердце? Покой. Потому что у него хватает силы, он успокаивается. Ему хорошо становится. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Ну, то есть, человек чувствует радость в сердце. Это значит, что всем он уже помог. Поэтому веды говорят, не надо настраиваться на помощь кому-то из родственников. Нужно настраиваться только на Бога, потому что родственники уже связаны с нашим сердцем. Мы уже связаны. Когда человек настраивается на Бога, он поливает корень дерева. Когда человек поливает корень дерева, что происходит? Все веточки, листочки наполняются влагой. И надо поливать каждый листочек, да? Но думается о том, кто страдает. Это признак невежества. Потому что когда человек не может отвлечься от страдания близкого человека, это значит, что он сам хочет ему помочь. Но мы не обладаем такой природой самосветящейся лампочки. Вот лампочка, допустим, она может сама гореть. Ее нужно подключать к источнику света. Так и душа, она не может сама гореть. И нужно, чтобы кто-то ее освещал. Поэтому, когда душа настраивается на святость, то она получает свет. Вы спрашиваете, а где святому человеку брать свет? А он вообще о себе никогда не думает, святой человек. Постоянно думает только о Боге. И таким образом он как лампочка постоянно горит. Но от него можно взять энергию. То есть настроиться правильно можно. От него взять энергию. Это не означает, что мы грабим кого-то. Это правильный настрой. Все люди должны быть наполнены Богом. Иначе они будут наполнены чем? Если они наполнены светом, чем они будут наполнены? Тьмой. У нас есть только два варианта. Или наполниться светом, или мы сами наполнимся тьмой. Когда человек думает о ком-то не о Боге, он на самом деле играет в проигрышную игру, в которой он никогда не поможет. Вот мать, допустим, думает о сыне, которому плохо. Как эти мысли называются? Беспокойство, то есть она беспокоится. Что значит беспокоиться? Занимается греховной деятельностью. Когда она беспокоится, она создает беспокойство вокруг. Но когда мама думает о Боге, что происходит в это время? Она не беспокоится, и сыну становится легче. Понимаете? И когда человек занимается этой деятельностью достаточно серьезно и сильно, первое, что приходит в его сердце, спокойствие внутри. Второе, что приходит, он наполняет силой всех родственников. И дальше у него еще остается энергия, потому что энергия божественной природы, которую имеет, она бесконечно сильна. И следующий этап, после того, как он все эти этапы прошел, то есть три этапа победы над судьбой. Первый этап – счастье, спокойствие внутри. Второй этап – способность взаимодействовать с источником страданий. Допустим, муж пьяница, с ним даже поговорить невозможно. Постоянно больно в сердце. Это означает, что человек свою судьбу не побеждает. Это же его судьба. Почему муж пьяница? Потому что ты наказан за свои прошлые жизни. Это элементарно понять, очень просто. В этом мире нет несправедливости. Все за что-то всегда бывает. Но боль, когда нам больно, нам кажется, что это несправедливо. Просто кажется, это иллюзия. На самом деле это справедливо, но мы просто не знаем об этом. Потому что там больно. Боль вызывает чувство несправедливости. Итак, первое, женщина молится, в сердце спокойствие появляется. Мой муж не всегда будет пьяницей. Эта карма пройдет. Следующее, возможно, с ним общаться. По-доброму ему говорить. Ведь очень трудно пьянице сказать по-доброму. Давай завтра в кино сходим, там прогуляемся, будем трезвыми с тобой. Ну, один день всего. Так, по-доброму сказать, чтобы он не пил. Очень трудно, потому что обидно. Когда начинаешь говорить, сразу обиды вылазит, ты начинаешь его ругать сразу. Но когда человек молится, то он наполняется такой силой, что он не только сам спокойствие внутри получает. Некоторые люди даже не верят, что если муж пьяница, можно иметь спокойствие при этом внутри. Некоторые не верят. Они всю жизнь так жили, что не было спокойствия. Они не пробовали просто никогда со святостью контактировать. У кого спокойствие появилось на фоне такого страдания? Поднимите руку. Есть такие люди? Ну, пожалуйста. Это означает победа. Началась победа над судьбой. Солнце восходит на горизонте судьбы у вас. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастная, солнце взойдет. У вас уже первые лучи показались, и на сердце, и на душе не случайно светло стало, не случайно весело на душе. Это спокойствие. Но дальше произойдет еще интересная вещь. Вы начнете разговаривать уже спокойно с этим человеком. Его передразнивать начнете. Будете ему показывать, как он пьяный пришел вчера. Хрюкает. Будете показывать, он будет смеяться. С похмелья будет, ему будет тяжело, но он будет смотреть на вас. Будет смеяться, потому что, ну, смешно же это, правильно? Ему будет стыдно в сердце, что такое, как вот он же такой. И вы будете ему говорить: помнишь, ты когда был помоложе, ты у меня шахматы там играл, еще что-то. Такой был разумный человек. А сейчас что-то ты совсем у меня стал такой. Он будет смеяться, но в сердце будет ему стыдно уже становиться. Это означает победа, второй шаг победы. И третий шаг, у него совесть начнет грызть его изнутри. Потому что когда человек невежественно находит, совесть не грызет. Первые лучики победы, счастья, энергии настоящего счастья, святости в дом заходит. Алтарики везде висят. Он заходит в дом, везде чистота, жена святая. Я дурак. Вот. Он заходит как бы в дом, видит все вот так вот. И ему совесть начинает грызть изнутри. Это признак того, что третий этап уже пошел. Победа над своей судьбой. Но это еще не все. Жизнь бесконечно счастливая. Потому что следующий этап такой, что когда человек действительно становится таким сильным, он начинает просто своим присутствием сначала делать людям физически легче. То есть человек рядом с таким человеком побыл, он думает: что-то мне как-то у меня боли прошли рядом с тобой. Можно я буду приходить тебе геморрой лечить? Покажи мне, куда прислоняться нужно. Тем местом, чтобы у меня прошло. То есть будут все как-то чувствовать, что надо как-то контактировать с этим человеком. Каким-то местом, чтобы помогало. Вот. Но это еще не все. Потом дальше, когда часто монахи, люди, которые живут в монастырях, они обладают такой силой, что просто в монастырь приезжают с психически больным. Раньше это было популярно. Потому что люди сейчас, они настолько погрузились в работу, вот эта жизнь одной работой и зарплатой – это полное невежество. Это жизнь в полном невежестве, потому что такая жизнь, она не обучает человека, кто он, зачем он живет в этом мире. Цель человеческой жизни непонятна. Работаем для чего? Для того, чтобы была квартира. Но скоро мы оставим этот мир. Нет, квартира, Олег Геннадьевич, детям. Детям. Но дети тоже скоро останутся и оставят этот мир. Нет смысла жить для временных вещей. Но ведь нужна квартира, Олег Геннадьевич. Она вечно останется с нами, детям, правнукам, внукам там. Это и есть для вечности жить, для квартиры. Нет, вы ошибаетесь. Потому что если вы будете все жить для квартиры, то вы все будете жить для будущего. Когда человек живет для будущего, счастья он не испытывает. Он просто страдает. Дети будут так же жить, как вы, потому что вы их научили так жить. Для того, чтобы работать целыми днями. Люди, которые целыми днями работают, они счастье где видят? В будущем. Они думают, что вот когда мы квартиру построим себе, сделаем, тогда мы будем счастливыми. Потом сделали, надо теперь мебелью наполнить, тогда будем счастливы, мебель наполнить, вот машину теперь купить и так далее. И так, и потом раз, и умер. Неожиданно. И счастье так и не испытал, потому что оно все время в будущем. Это называется жизнь в страсти. Пашем как кишаки, а счастье в будущем. Но когда человек думает о святости, он счастье прямо сейчас получает, прямо немедленно, в это время, в эту секунду. Видите, меньше счастья стало. Почему? Потому что святой человек перестал пить. Сейчас мы его зациклим навсегда. Чтобы он не переставал теперь. Итак, в этих монастырях излечивают психически больных людей. Человек психически больной, ну, ничего не соображает. Приезжает в святое место, живет там, в этом монастыре. И у него психика начинает трезветь. Почему человек ничего не соображает? Почему у него психическое заболевание? Не хватает энергии в психических каналах. Психические каналы начинают наполняться энергией, человек протрезвевает. Дух выходит из него. Там, где святость, нет, духи не могут там жить. Им очень тяжело, потому что они живут только там, где слабые энергии. Когда сильные энергии, много энергии счастья, то вот этот весь маразм выходит. То есть невозможно жить в психозе рядом со святостью, с чистотой. Просветляется сознание. И человек пожил в монастыре, в монастырской гостинице где-то рядом с возвышенными людьми. Раз, психика на место встала. Ему легче стало. Или просто его привели к какому-то человеку, он начал молиться. за него. Есть такие люди, которым нравится жить не для себя. Допустим, жил такой святой Зосима, он постоянно молился за всех. Он вообще о себе не думал, вообще никогда. Постоянно думал только о других. У него было рожестое воспаление ног, и каждый день кровь вытекала из ног. Он бы мог себя спокойно вылечить, потому что у него была такая сила. Но он не хотел. Ему некогда было вообще о себе думать. Он просто жил и жил спокойно. И постоянно молился за других. И был счастливым, у него взгляд был чистый, светлый, счастливый очень. И он до сих пор помогает людям. На тонком плане уже, через тонкий, через духовный план передает свои силы. Но есть и такие люди, настолько возвышенные, что они своим присутствием просветляют сознание людей. Достаточно несколько секунд побыть рядом с такой святой личностью, чтобы понятие о жизни поменялось полностью. Дай Бог бы нам за 2 недели вот как-то поменять свою жизнь. А там просто вот есть такие люди возвышенные, просто 2 секунды, несколько секунд рядом находишься, и картинка встала. Что надо дальше в жизни делать? Что я душа? Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. Все, надоело упахиваться, хочу молиться. Сразу, в 1 секунду, человек осознает, в чем счастье человеческой жизни. Ну, вроде бы, куда еще дальше? Но святой Франциск говорит, запиши, что и в этом не будет радости совершенно. Зачем он это говорит своему брату Льву? А для того, чтобы тот цели очень высокие в жизни ставил. Чтобы планку очень высоко, монах должен очень высоко планку ставить. Для того, чтобы ему двигаться очень сильно вверх. Промчался он звездой горящей. Погиб, похваченный огнем, чтоб наше небо было ясным, да. Но ты был неправ, ты все спалил за час, и через час твой огонь погас, но на земле стало всем светлей, да. Ну, то есть такие люди, которые должны так жить, чтоб на земле стало всем светлее. И он сказал брату Льву, что пройдя еще немножко, он сказал, запиши, смотрите, дождь идет сильный, они идут голодные, холодные, и не знаю, пустят их туда или нет, вообще в этот Парцанкюль. Вот, и они идут, и он размышляет о том, как жить правильно, святой Франциск в это время. Вот представьте чуть-чуть, как бы номера в гостинице холодные, уже об этом не поразмышляешь, да? Уже какая истина, какой-то Олег Геннадьевич на первой странице там с улыбающим лицом сказал, приезжайте на солнце, в наше солнечное место. Приехали, никакого солнечного места нет, а он нас обманул, как всегда. Постоянно обманывает. Запиши еще, брат Лев, что если бы наши братья знали все науки и писания духовные, если бы они пророчествовали не только про будущее, но знали все тайны совести и души наши братья, запиши, что и в этом нет радости совершенно. Видите, оказывается, удивительно, что когда человек уже способен всем помочь, еще выше такого человека стоит тот, кто знает, как жить правильно. Потому что знание стоит выше счастья. Знание дает счастье постоянно. Знание — это источник счастья. Поэтому слово «знание» на санскрите звучит как «сад». «чит». «Чит» означает «свет» также. Это переводится одинаково. «Чит» и «свет». Джотиш, ведическая астрология, тоже переводится как «свет», «сияющее». Ну, то есть, видите, знание, оно светится счастьем. Свет означает счастье. Это энергия счастья, светится. Поэтому люди святые, они светятся. Да, от слова «свет», «святость». То есть человек светится знанием. И знание — бесконечный источник счастья. В знании очень много счастья. Если вы не знаете, куда сесть, то сейчас поднимут, у кого свободные места рядом, ручки поднимут. Можно туда проходить, где рука поднята, и садиться. Итак, когда человек знает священные писания, это большая сила. Но есть три этапа знания, познания Священного Писания. Постепенно Священное Писание проходит в сердце. Первый этап – мне понравилось. Это говорится правда, правда говорится. Я почувствовал, что это правда. Первый этап. Второй этап – это логика уже начинает работать. Первый этап – эмоциональный. Мне просто нравится, ну, это Священное Писание, потому что там правда говорится. Я верю в это во все, это правда. Второй этап – логический. Я не только чувствую, что это правда, но также знаю, как этого достичь. Я понимаю, как этого достичь. У меня есть знания. Я могу объяснить другим это все. И третий этап – это способность следовать. Это уровень разума уже. Три этапа познания. Поэтому в ведической культуре считается, об одном и том же надо слушать много-много раз. Ананда майя бьясад. Ананда майя, то есть ананда, то, что связано со счастьем, то, что связано со счастьем, должно бьясад повторяться, повторяться, повторяться с духовным счастьем. То, что связано, должно повторяться много раз. Если много раз не повторяется, не зайдет глубоко, не зашло глубоко, невозможно сделать так. Жизнь не меняется от этого. Один раз послушать, все, я это уже знаю. Что еще нам скажете здесь? Ничего не будем говорить, а будем говорить одно и то же. Почему? Потому что именно такой способ отношений приводит к настоящей победе в жизни. Одно и то же будем повторять. Я священные санскритские стихи, я их читаю, много-много раз заучиваю. И только когда я выучил, потом я начинаю глубже повторять, понимать смысл. Но когда человек обладает такой силой знания, свет знания начинает освещать время. Время – это самая сложная субстанция, которую мы не чувствуем. Мы не чувствуем ход времени. Почему? Потому что время приносит страдания человеку, оно его постоянно старит. И человек никак не может предвидеть обычно, как дальше, что сложится в его жизни, что скоро у него приходит страдание в жизни, что скоро приходит тяжелое время. Он не может это предвидеть обычно. Но когда человек обладает светом знания, он начинает сначала освещать свое прошлое и начинает понимать, почему он страдает сейчас. Ему становится сразу легче, потому что если человек понимает, почему он страдает, он теряет всякие страдания. Остается трудность, страданий нет. Сердце успокаивается. Понял, почему страдаю? Легче. Почему меня муж бросил? Как только узнала, что в прошлой жизни я точно так же сделала. Почувствовала хотя бы краешком своей души. Все, сразу спокойно стало. Значит, мне так положено жить. Это нормально для меня. Или просто святой человек какой-то воздышно сказал, тебе так положено жить. Все, стало легче сразу. Почему? Потому что человек сам должен победить свою судьбу, но страдать он не должен. Человек должен жить радостной, счастливой жизнью. Мы не должны страдать, не обязаны страдать. Но страдание приходит, потому что нет знания, не хватает знания, почему так. Поэтому страдает человек. Но рядом со светом знания страдание рассеет, страдание — это тьма. Когда человек испытывает знание, он сразу просто тяжело жить, тяжело. Но это тоже хорошо, тяжело жить. Чем тяжелее жить, тем мудрее. Человек, когда тяжело живет, он мудрым становится. А мудрость нужна человеку обязательно. Итак, человек, который видит прошлое, начинает становиться спокойным. Он понимает, что все не зря в его жизни происходит. Но потом он начинает видеть будущее и готовится заранее к событиям. Он молится и молитвой побеждает уже будущее. Он освещает будущее уже светом. Но в конце концов ему даже не становится неинтересно смотреть на свою жизнь. И он начинает видеть будущее людей и других, пытаться им помочь. И оказывается, у души есть тайны свои, потому что все грехи мы тщательно от себя скрываем. И забываем в конце концов про них. Думаю, я хороший человек. Обычно люди в невежестве только хорошим себя считают. Люди в страсти считают, в принципе, да, есть у меня как бы проблемы, но в целом я хороший человек, люди в страсти. Человек благости себя считает плохим. Потому что он освещает с помощью знания тайны своей души. Он понимает, что там много дерьма внутри. Чувствует человек благостный. Но при этом он чувствует также, что очень много хорошего у других. Потому что его глаз заточен на мед. Он хочет вовне искать только нектар. Вот когда человек во всем уже видит нектар вокруг себя, ему надо сильно работать, чтобы быть счастливым. Нет, он и так счастлив, он видит вокруг нектар. Все, ему хорошо уже. Человек трудится для чего? Чтобы быть счастливым, он так счастливый. Чем ему сильно много работы? Как зачем, Олег Геннадьевич? Ну а если война? Вдруг война, голод там, а у тебя запасов нет, нужны запасы. Видите, человек, который живет в страсти, он не знает, что помогает провидение, высшая сила помогает. Люди, которые живут вот этим знанием о высшей силе, они не беспокоятся о том, что будет завтра. Потому что счастье очень сильно соприкасается с ними, они чувствуют, где счастье. Вот человек, если знает, где дверь, где выход из квартиры, он боится тьмы или нет? Ну, знает, что он откроет и вышел, все. Так и человек, как любые события могут происходить, все равно Бог показывает такому человеку, который идет правильным путем, показывает выход. Нет безвыходных ситуаций, нет. Здесь дверь, выход есть обязательно. Только верю, что может открыться эта белая дверь. Это белая дверь. Да? Не сомневайтесь. Итак, такие люди также знают тайны совести и души. Но разве это не совершенная радость иметь такое восприятие мира? Это уже очень возвышенная святость. Непонятно, почему он, святой Франциск говорит, что и в этом нет радости совершенной. Брат Лев уже начал нервничать. Не от того, что дождь и холодно, и как бы он не понимает, что происходит. Святой Франциск его совсем заинтриговал. И дальше святой Франциск позвал опять брата Льва, тот уже нервничал. Запиши еще, что если бы мы были такими возвышенными людьми, что все вокруг нас стали бы верующими, запиши, что и в этом нет радости совершенной. Тогда брат Лев не выдержал и сказал своему наставнику: «В чем же, брат Франциск, радость-то совершенная?» Святой Франциск тогда остановился под дождем и счастливыми лучезарными глазами посмотрел на своего брата Льва. И в этом взгляде брат Лев забыл про дождь, про холод, про все, он забыл просто. Тогда он сказал ему: «Радость совершенная состоит в том, что когда мы придем в Парцинкюль, грязные, мокрые, коченилые от холода, голодные, и попросимся пустить нас, а привратник скажет нам: что вы, бродяги, шатаетесь по свету, мучайте народ, требуйте от всех милостыню, убирайтесь отсюда, не мешайте нам жить спокойно, не отворит нам, выйдет с палкой и побьет нас. Тогда мы не обидимся на него». Не обидимся на него. И со смирением, с любовью подумаем, что привратник прав, что сам Бог внушил ему так поступить с нами. И мокрые, холодные, голодные, пробудем в снегу и в воде до утра, без ропота на привратника. И когда мы проснемся, окоченелые от холода, полностью приняв от Бога то, что Он нам дал, тогда, брат Лев, только тогда будет радость совершенная. Видите, предание Богу является самым высшим проявлением счастья. Предание Богу означает принять свою судьбу. Оказывается, тяжелее всего в этом мире принять свою судьбу, свою собственную судьбу. Можно стать очень возвышенным святым, но при этом продолжать не принимать свою судьбу. Но когда человек реально принял свою судьбу, радость совершенно он будет испытывать каждую секунду жизни. Потому что все остальные люди постоянно ждут счастья. Потому что часто счастья нет, но когда же оно будет, когда-то так? И мы его ждем. Но когда человек принимает свою судьбу, в этот момент он получает радость совершенно. Потому что не дождешься. Всегда счастье остается в будущем, оно убегает. Принять надо прямо сейчас. И когда на цигун мокрые, окоченелые, мы скажем себе: я сама сюда пришла. Я сама приняла такую ситуацию в жизни. Почувствую тепло от того, что вот я нахожусь рядом с хорошими людьми. Тогда наступит радость совершенная. Или когда я после цигуна приду в неотапливаемую комнату, и три одеяла мне не помогут согреться. Я скажу: сама виновата, что приехала сюда на эту благость. Тогда будет радость совершенная. Это удивительно так вот высказывание. Самое первое высказывание, которое Лев Толстой написал 1 января. Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются только тогда, когда они заняты внешними делами. А внешние дела от них не зависят. От нас не зависит, сколько мы будем получать зарплаты. Это воля судьбы. Сегодня много, завтра мало. От нас не зависит, будет любить муж или не будет. Сегодня любит, завтра не любит. От нас не зависит, будет ребенок хорошо себя вести или не будет. Сегодня хорошо себя ведет, завтра плохо. От нас не зависит, будет в стране все хорошо или не будет. От нас не зависит, чем будет заниматься президент. От нас не зависит погода. И смотрите, когда психика туда направлена, а какая будет завтра погода, а зарплата будет у меня или не будет, а я буду болеть завтра или не буду, а муж уйдет от меня или не уйдет. Вот когда человек занят вот этими внешними вещами, человек начинает немедленно затрудняться и беспокоиться. Так зачем тогда этим заниматься? А затем, что больше делать нечего. Мы же не знаем, чем заниматься надо на самом деле. Мы занимаемся тем, куда тянет. Куда лягушку тянет. Вот вокруг просто простор, огромный простор, и лежит удав, открывает рот, вот так вот. И лягушка, она может скакать куда хочет. Но тревожно только в одном месте. Это там, где рот удава. И надо разобраться в этом вопросе, ну почему там так тревожно? И она подскакивает поближе и заскакивает в рот посмотреть, ну откуда тревога идет? И в этот момент рот почему-то закрывается. Потому что удав уже знает, что будет. Ему не надо бегать за лягушкой. Она сама прискочит. Вот так вот. Но в рот к удаву. Так и судьбе не обязательно человека искать. Если муж должен уйти от жены, она сама его выведет. И сама его заставит уйти. Вот ему положено по судьбе уйти. Не надо париться, жена сама доведет. Чего она чувствует опасность, начинает еще больше на него наезжать. Болит печень, чем мы занимаемся. Болит печень! Еще больше ее гробим. Печень болит, надо чем заниматься? Хорошо, печень, все, с печенью у меня хорошо. У меня с печенью все хорошо, все. Так? Видите, мы сами прыгаем туда. От нас вещи не зависят, значит, мы туда будем прыгать. В этих случаях люди тревожно спрашивают себя, а что я буду делать? А что там такое будет? Что из этого выйдет? Как бы ни случилось того или другого. Так бывает с теми, кто постоянно заботится о том, что им не принадлежит. Наоборот, человек занят и тем, что от него самого зависит. А что от него зависит? От нас что зависит? Что от нас зависит? Да, я желаю всем счастья. Пожалуйста, сколько хотите желать. Все, движемся вперед. Если бы он стал беспокоиться о том, удастся ли ему удержаться истины и избежать лжи, то я сказал бы ему, успокойся. То, что тревожит тебя, находится в твоих собственных руках. Гляди только за своим настроением, за том, как ты молишься. Стараешься в этом во всем исправлять себя. И не беспокойся ни о чем. Все, что случится во время твоей молитвы, ты всегда обратишь себе в пользу. Когда человек начинает внутренним настроем заниматься, он что делает? Исправляет все вокруг. Победа находится только в сердце человека, потому что из сердца исходят все события. Откуда выходит муж? Нет мужа, откуда он выходит? Откуда? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Откуда он выходит, да? Из сердца. Да, приходит время. Любовь негаданно наглянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. Да? Сердце, тебе не хочется покоя. Из сердца все выходит, из сердца. Приходит время, девушка становится румяной, красивой, и к ней все прилипают. Но замуж выходит она за одного кого-то. И это уже предопределено свыше. Причина заключается в том, что Все исходит из сердца. И поэтому сердце и надо постоянно заботиться о нем. Есть два типа действий. Есть предварительное действие, есть действие реальное. Когда человек очень сильно настроен на совершение предварительного действия, то действие снаружи или вообще исчезает плохое, или смягчается. Или если это суждено чему-то быть, которое невозможно смягчить, то тогда ты об этом очень ясно узнаешь и готовишься. Понимаете, если человеку уйти надо из этого мира, человек, который постоянно внутренним действием занимается, он знает точную дату своего ухода. Он знает, что это не изменишь, и он к этому готов. А человек в момент ухода своего, если он вспоминает о Боге, то в этот момент он очищается от всех грехов и попадает в духовный мир. Видите, как хорошо заниматься внутренней жизнью постоянно. И что такое вера? Вера означает, что я не верю в то, что Бог мне поможет и даст мне побольше денег, квартиру, если я буду им молиться. А вера означает, что я верю во внутреннюю жизнь, верю. Если я сердце свое очищаю постоянно, прощаю, прошу прощения, на сердце у меня радость, покой стоит, это значит, что я иду правильной дорогой. Это значит, у меня в жизни все будет хорошо. Это гарантия. Потому что когда человек очищает свое сердце, малейшее препятствие высвечивается в сердце немедленно. Немедленно становится понятно, там есть опасность. Все. Это происходит немедленно и само собой. Не надо об этом беспокоиться. А если я умру в борьбе с несчастьями? Ну и что же, в таком случае ты оставишь этот мир смертью человека честного, совершая то, что ты должен в своей жизни совершать. Нужно же тебе все равно оставить этот мир, и уход должен же заставить себя за таким-нибудь важным духовным делом. Я был бы доволен, если бы уход из этого мира застал меня за делом достойным человека, за делом добрым и полезным всем людям. Потому что когда человек думает о Боге, о святости, он становится полезным всем, он сияет, светится чистотой. Или чтобы он застал меня в то время, когда я стараюсь исправлять себя. Тогда я мог бы поднять руки к Богу и сказать Ему: «Господи, Ты знал Сам, насколько я воспользовался тем, что Ты дал мне для понимания Твоих законов. Упрекал ли я Тебя, возмущался ли против того, что со мной случалось? Уклонялся ли я от исполнения своего долга? Благодарю Тебя за то, что я родился и прожил жизнь не зря, за все дары Твои. Я пользовался ими правильно. Возьми назад и распорядись тем все то, что Ты дал мне, как Тебе угодно. Ведь все это Твое». Да? Человек оставляет мир в радости в этом случае, в радости, потому что он правильно прожил свою жизнь. Рады-рады. Что значит рады-рады? Рады-рады, это значит все рады, да? Рада это имя супруги Господа. Она олицетворенная радость. А также надо знать, что слово рада или рада, рады, все рады. Есть другое слово радана, радана. Радана означает служение. Да, человек бескорыстно служит всем. Что он получает? Рады-рады. Рады-рады. Он получает супругу Господа. Она супруга Господа или энергия счастья. Супруга Господа, Господь, окружен энергией счастья. Энергия счастья имеет женскую природу. Поэтому все в этом мире смотрят на женщин. От них исходит счастье. Ну какое? Материальное. Но от супруги Господа исходит счастье духовное. И человек контактирует не с материальной энергией счастья, а с духовной. И женщина, и мужчина одинаково. Если человек служит кому? Рады. Служит рады. Служит бескорыстно Богу. Святости бескорыстно служит. Он направляет свою жизнь на чистоту. И женщина перестает любоваться собой. Мужчина перестает любоваться женщиной. Все начинают любоваться святостью. И в мире наступает что? Благодать. Счастье наступает. При этом женщина красоту не теряет. Если она перестает любоваться собой, просто перестает любоваться собой, не дай Бог женщине просто перестать любоваться собой. Это значит, что она становится некрасивой сразу. Все. Она постоянно должна думать о том: ой, я такая хорошая. Вообще. Постоянно должна так думать. И она будет красивой. Но если женщина постоянно думает о святости, она еще красивее становится. Ее красота становится очень чистой и возвышенной. божественный, божественный. Может ли быть лучшая смерть? Чтобы же дожить до такой смерти, не нужно много лишать себя чего-то. Хотя, правда, этим самым ты много приобретешь. Если же ты захочешь удержать то, что не твое, побольше денежек, то непременно потеряешь и то, что твое. Кто хочет иметь успех во внешних делах и не спит по целыми ночам напролет, постоянно думая и суетясь об этом, постоянно унижается перед сильными людьми мира сего и поступает в результате как подлый человек. В конце концов, чего он всем этим добивается? Он добивается с того, что его окружают некоторыми почестями, что его некоторые боятся. Сделавшись начальником, он может распорядиться чьими-то судьбами. Неужели ты не хочешь сколько-нибудь потрудиться для того, чтобы освободить себя от всех этих неприятных вещей? И спать спокойно, ничего не боясь и не мучаясь. Знай же, что такое спокойствие души не достается даром. Почему? Потому что, естественно, человека манит то, что разрушает его жизнь. Его манит деньги, естественно. Его манит почести. Его манит слава. Его манит власть. Его манит желание наслаждаться этим миром и эксплуатировать его. Это естественно происходит. Само собой. И так это Эпиктет сказал. Интересная личность Эпиктет. Он был рабом. В Римской империи был рабом. И он был таким удивительным человеком, что сначала окружающие рабы начали советоваться с ним, как жить. Потом дальше его хозяин начал советоваться с ним, как жить. А потом он стал ему таким благодарным, что выписал ему освобождение. А потом Эпиктет стал наставником для римлян. И он открыл свою школу духовную. И он ничего не пил, он был таким скромным, что сам ничего не писал. Все эти высказывания принадлежат его ученикам. Они записывали вот эти, видите, в виде бесед все идет. В виде бесед. Они же записывали его ученики. Мы знаем, если захотим знать, а именно, что сердце и совесть человека божественны. Видите, здесь не сказано просто сердце божественное, а сказано сердце и совесть. Это очень важно знать. Очень важно знать, что совесть не принадлежит нам. Мы говорим, моя совесть. У каждого своя совесть. Нет, совесть одна. Совесть — это энергия Бога, поэтому правда тоже одна. Все говорят, у каждого своя правда. Нет, не своя. Есть правда только одна, она принадлежит Богу. Веды говорят, что в этом теле живут две птицы, две души. Одна душа — это я, которая думает, что она здесь все знает, все как бы для себя живет. На самом деле есть та птица, которая стоит сзади. Душа спереди, чуть-чуть сверх, душа сзади. Это Господь. Господь может жить не только в одном теле. Это такая удивительная личность, что она может размножиться на много-много разных тел. Мы тоже живем во многих телах, на самом деле. Вы знаете об этом? Что мы живем тоже во многих телах. Сначала мы жили в теле ребенка, потом в теле юноши. Мы меняем тело постоянно. Оно у нас не остается одно и то же. Мы меняем. Каждые 7 лет полностью клетки меняются. Во всем организме тело новое становится. Но мы себя чувствуем тем же самым человеком. Но Бог может сразу во многих местах жить. И внутри каждого человека находится Господь. Это называется экспансия или представительство Бога. Он один, но он может существовать во многих местах. И сверхдуша или совесть – это представительство Бога специально для нас, индивидуально, специально для нас. Это Господь, который живет специально для нас. Он специально нам дает знания. Понимаете? Специально для нас. Его называют провидение или голос совести, голос истины. Энергия счастья, которую человек ведет по жизни. Ковбоя поймали индейцы и связали его. И он думает, все, конец. Ему голос изнутри говорит, не конец. Он говорит, ну как не конец? Конец! Нет, не конец. Не, ну все, конец, меня уже связали, сейчас будут жарить. Ну ладно, хорошо. Но все равно еще не конец. Ну как, а что тогда? Я не пойму, что тогда, если не конец? Ну вон, видишь, вон больше всего перья самые большие. Видишь, у него самые большие перья. Вижу. Ну, позови его. Позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнул. Вот теперь конец. Так сверхдуша нас ведет по жизни постоянно. Хотел, чтобы был конец. Пожалуйста, нет проблем. Вот. То есть сверхдуша нас везет постоянно по жизни. И на что мы настраиваемся, того мы и достигаем. Мы должны понять такую вещь, что совесть человека имеет божественную природу, и она всегда нас ведет к счастью. Она никогда нас не ведет к страданиям. Страдания мы получаем только потому, что мы отворачиваемся от совести. Смотрите, как интересно в Катха-Упанишад, в Ведах описано отношение души и сверхдуши. Там говорится, что на дереве тела сидят две птицы, душа и сверхдуша. Душа постоянно смотрит на этот мир. Как прекрасен этот мир! Как прекрасен этот мир! Посмотри! Она постоянно смотрит, потому что мир сияет счастьем. Этот мир наполнен энергией. Рады. Но эта энергия имеет корыстную природу. Это видоизмененная энергия Бога. Она настроена так, чтобы мы настраивались на эгоистическую жизнь здесь. Потому что мы захотели жить для себя, попали из духовного мира сюда. И поэтому здесь все так вот устроено, что каждое деревце, каждый цветочек нас настраивает не на то, чтобы ему служить, а на то, чтобы им наслаждаться. Человек полюбил девушку, допустим. Полюбил очень искренне, потому что душа по своей природе очень искренняя. И он, когда ее полюбил, он стал бескорыстным очень в этой любви. Своей любви, как невесомости. То есть он стал очень бескорыстным. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. Ну, то есть стоит, ждет, а она уже спит там. Вот. Бескорыстным стал. Но как только он увидел, что она тоже улыбается, в этот момент просыпается корысть сразу. Как только человек от любви получает чуть-чуть, немножечко награды, он начинает ревновать сразу всех, считает ее своей, эту девушку, начинает за нее драться со всеми, ведет себя вообще позорно. Плохо начинает себя вести, Почему? Потому что так действует наша вот эта вот склонность жить для себя в этом мире. Девушка тоже постоянно плачет. Он на меня не посмотрел. Ну, раньше он не смотрел, и ничего, нормально было. А теперь не посмотрел, и все, и слезы. Почему? Потому что уже присвоила этого парня себе, уже все. Он теперь мой. Он мне улыбнулся, теперь мой. Все. Понимаете? Так устроена у нас жизнь. У нас даже был целый скандал. Один наставник, отреченный человек, просто вот по-доброму улыбнулся какой-то девушке. А она подумала, что он в нее влюблен. И потребовала, чтобы он отказывался от отречения и брал ее замуж. Строил целый скандал, просто улыбнулся человек. Так работает природа, чего не сделаешь. Че, он дурак, что ли? Же уже отреченный. Зачем ему жениться? Отречение принимают только очень разумные люди. А глупые женятся. Это и шутка, и не шутка. В целом, в основном все женятся. 99%. Но есть люди очень возвышенные. Все нормально. Мой духовный учитель, моего духовного учителя говорил всем, наставление давал. Девушкам говорил, давал наставление. Вы все должны выйти замуж обязательно. Не надо оставаться поодиночке. Девушка должна в отношениях близких жить. Тогда она хорошо духовно развивается. А своим парням он говорил, вы все должны остаться отреченными. Все абсолютно. Никто не должен свою жизнь посвящать просто своей семье. Надо посвятить свою жизнь обществу. Вот и спросили девушки. Говорят, а что вы такие наставления даете? А за кого замуж-то выходить? И знаете, что он им говорил девушкам? Он так им на ушко говорил, не волнуйтесь, они все равно переженятся. Но надо давать такие наставления, чтобы хотя бы кто-то остался один, отреченным. Надо такие наставления давать. Иначе все поженятся по-любому. Итак, одно мы можем знать, если захотим, конечно. что совесть и сердце человека божественны, что в отрицании зла и признании добра человек сам является воплощенным божеством. Ну, то есть человек всегда отрицает зло, он всегда к злу относится плохо, всегда к добру хорошо, что человек всегда радуется любви, страдает в гневе. Если он не видит несправедливость, он не всегда негодует. Это означает, он ведет себя так же, как Господь, потому что Господь так себя ведет. Если человек самопожертвованием занимается, его слава обретает вечную силу. Человек, который дает свою жизнь другим, он вечность увеличивает свою. И это является его неоспоримым доказательством единства с Верховным Властелином. Почему? Потому что Верховный Властелин никогда не живет для себя. И он вечен, и он славен. Чем больше человек живет не для себя, тем больше он счастлив в жизни. Надо учиться такой жизни, не для себя. Тогда счастье приходит само в жизнь. Защита от Бога приходит сама. Смотрите, человек должен получать в жизни какие-то блага. Есть два способа. Первый способ – самому пытаться их получать. Какой способ? Сколько по судьбе положено, столько будешь получать. Второй способ – жить для других. Кто блага будет давать? Никто не будет. Вы не знаете, Бог будет давать. Какие блага будет давать? Намного лучше, намного лучше. Понимаете, когда человек сам, вот допустим, в ведической культуре девушкам советовалось не думать о замужестве. Служить Богу постоянно, совершать аскезы. 7 лет они начинали этим заниматься. Бог давал в 1000 раз лучше. Потому что ясно, что девушке надо выйти замуж. За кого она выходила? За святого человека. 1000 раз лучше Бог давал, чем если же девушка думает сама. Если она сама хочет замуж, ей по карме, она хочет высокого, красивого, по карме положен или высокий некрасивый, или красивый невысокий. Но если она служит Богу, она получает высокого и красивого, понимаете? Более выгодное занятие. Вы думаете, я сейчас вам какие-то теоретические вещи рассказываю? Я вам говорю практические вещи, практические. Но понять это непросто. Поэтому мы с вами на 2 недели сюда собрались. В эту консервную банку специально вас запихали на 2 недели, для того, чтобы мы вас мучили, мучили, мучили. Здесь и в конце концов... Уп! Какой-то момент. Вот ты какой северный олень! Открытие хорошо. И все. А если не произойдет открытие, дальше что произойдет? Опять пойти домой, и будет вот это счастье манить, временное, которое будет приносить одни страдания. Поэтому надо за 2 недели здесь постараться. Да? Манит, манит, манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Помните Пугачёва? По замкнутому кругу. Это карусель в ведах называется «Колесо самсары». Одно и то же постоянно, да? Этот эффект французский, как называется? Дежавю, да? Ну, постоянно одно и то же видела 100 раз уже, но этого в эту морду знакомый, опять за нее замуж выходить. Ну, сколько можно уже, а? Ну, где-то я его уже видела. Что в отрицании так, что в этом, а не в телесных преимуществах и не в большем разнообразии различных развлечений и инстинктов, человек сам является властелином над более низшим миром, вот этим вот миром, в котором мы живем. Поскольку человек отрицает или нарушает веление сердца и совести, постольку он и будет несчастным и бесчестит имя Отца Своего Небесного, а не светит Его имя. Поскольку человек нарушает веление сердца, сердце говорит, вставай рано, на цигун иди, на йогу иди, счастья всем желаю, хватит дрыгнуть, ты приехала сюда для того, чтобы быть счастливой. Но поскольку человек следует совести, он светит имя Бога своего и получает постольку же от полноты Его власти. Вот вы ходите на йогу, на лекции. Вы для себя это делаете или для Бога? Для себя. А кто для Бога поднимите? 4 человека для Бога, остальные для себя. Так вот, знайте, что даже если вы для себя это делаете, все равно придет время, и вы будете это делать для Бога. Потому что если человек идет правильным путем, его сердце очищается, и он начинает делать правильно. То, что он делает, он начинает делать правильно. Я раньше лекции читал для того, чтобы прославиться. Я рисовался перед всеми, сейчас тоже рисую. Жена говорит, ну что ты рисуешься? Ну всем же понятно, ну посмотри на себя. Вот. А сейчас мне уже хочется для Бога. Вот честно, уже потихоньку начинает хотеться для Бога лекции читать. Причем раньше я думал, что я не для себя читаю. А сейчас я уже понял, что это неправда. Потом тоже пойму, что сейчас это неправда. Так человек постепенно развивается. Наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в сердце. Наша жизнь исходит из наших поступков и мыслей. В Ведах говорится, что тонкое тело ума, которое создает грубое тело, это как чертеж. Тонкое тело ума – это как чертеж грубого тела. И причем интересно, остается у нас в строении лица, во всем, остается наши прошлые жизни. Ну, допустим, мне во сне часто я летаю. Лечу так себе, лечу. Вот правда, вот лечу прямо и лечу просто. Весь всю ночь так хорошо, и никуда не спешишь. Просто летишь и все. И потом я почувствовал, понял, что я в одной из прошлых жизней был птицей. Видите, нос длинный. Чувствуете, похож на птицу, чувствуете? Но это еще не самый худший вариант, да? Некоторые на свинью похожи, на барана, на козла. Ну, то есть, видите, каждое тело, оно дает какие-то особенности. Баран, он такой, как бы, он не врубается постоянно. Не врубается, стоит, не врубается. Что от него хотят? Заставляют, непонятно вообще. Ну, чувствуете, я эмоции передаю, да? Вот так он стоит, баран. Ну, не врубается, ну, что хотят вообще? Вот. Люди тоже такие бывают, знаете. Вот он упрется такой и стоит, и ничего, и с него не свернешь. Козел он... Козел просто, ну, постоянно готов боднуть. Постоянно такой, знаете, с козлами имели дело, нет? Рожки тоненькие такие, тоненькие рожки, такой маленький. Вроде бы козлит, да? Ну, то есть он маленький такой, козел. Ну, вроде кажется, ну, что от него, что он сделает тебе? Только отвернулся, он тебя раз! Колкие такие рожки, больно страшно. И думаешь, убить готов. А он сразу раз отбегает, смотрит на тебя. Он знает, что ты будешь его убивать. Ну, не дурак. Бегает быстро. Раз ты за ним бежал, ну, драл. Он чуть отвернулся, он в задницу тебе подбегает. Козел. И шаг. Пожалуйста, нагружайте сколько хотите. Нет проблем. Вот сколько хотите мешков положить на меня, нет проблем. Но я никуда не пойду. Буду стоять вот до последнего здесь. Никуда не пойду, блин, буду стоять. А нагружать я беру работу, да, я беру. Деньги платить жрату давайте, работать не буду. И шаг. Свинья. Здесь уже про работу забыли. Все. Лежим в луже, наслаждаемся жизнью. Свинья, да? Лошадь. Тык-дык-тык-дык. Так. Вперед в светлом будущем. Ну да, вот и потом люди же похожи, да? Национальные особенности. Да? Замечали? И национальные блюда у евреев какие национальные блюда? Птица. Да? А? Ну птица же, птица, курица там, национальное блюдо. Вот. Это результат чего? Украинцев? У грузинов? Бараны. Индийцев? Я не знаю, что у них там. Они не вегетарианцы вообще-то. Вегетарианцы означает отказываются от этого перерождения. Человек отказывается. Он не хочет уже быть бараном, ослом, козлом. Не хочет. Хочет быть человеком. Вегетарианство означает хочу быть человеком. Надоело уже вот это все. Путешествие по замкнутому кругу надоело. Все. Итак, наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в сердце, исходит из наших мыслей. Жизнь рождается в сердце, означает, рождается от наших поступков. Нет, жизнь что-то не там рождается. Итак, если человек говорит или действует со злой мыслью, Страдания неотступно следуют за ним, как колесо запятою вала, влекущего повозку. Но люди даже не знают, что такое злые мысли. Он обидел меня. Он, смотрите, первая стадия злой мысли. Он обидел меня. Или она обидела меня. Обида. Просто я в сердце обиду. Человек, когда обижается, думает, да что я плохого сделал? Просто обиделся и все. Это зло. И когда человек обиделся, значит, страдание будет следовать за ним, как повозка за валом. Привязано страдание к обиженному человеку. На обиженных воду возят, да? То есть обиделся, все, до свидания, жизнь будет несчастной, все. Вариантов нет больше. Дальше, следующая стадия, более тяжелая карма. Он выше меня. Ну, он как бы эксплуатирует меня. Выше меня, он мой начальник, там, командует мной, понимаете? Еще больше хуже карма. Человек, который так думает, еще больше страдать будет. Потому что ясно, что тобой кто-то будет командовать. Ты же не можешь быть самым высоким здесь, в этом мире. Правильно? Кто-то будет тобой руководить. Не хочешь слушаться, значит, будешь мучиться. Он поработил меня. Следующая стадия. Да, поработил. Он оскорбил меня. То есть оскорбленным человек себя чувствует. Кровная вражда, там, ненависть, убийство. В сердце встревожено такими мыслями, никогда не угаснет злоба. Никогда не будет человек счастлив в этом случае. Дальше. Наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в сердце, творится нашей мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидающая его. Он обидел меня. Он восторжествовал надо мною, он поработил меня. Кто не дает себе убежище таким помыслам, тот навсегда заглушает в себе злобу. Почувствовал обиду, прощай. Обиделся, обидел другого, проси прощения. Чувствуешь, старший тебе не нравится, служи ему. Если чувствуешь, что ты зависишь от кого-то, прими это. И так человек становится счастливым в жизни. Это буддийская мудрость. Ибо не ненавистью побеждается исходящее из ненависти, оно угашается любовью. Таков закон вечный. Вот, допустим, кто-то меня ненавидит. Как мне победить судьбу? Как сделать так, чтобы победа пришла? Надо простить сначала его, потом установить отношения, а потом совесть заставит его замолчать. Понимаете, да, о чем я говорю? Человек побеждает злобу не злобой, потому что, когда две собаки гавкают, определите, какая первая начала. Вот вы проходите, две собаки гавкают мимо. Какая первая начала? И они оба виноваты, да? Обе гавкают. Так и в жизни тоже. Судьбе все равно, кто первый начал. Все равно. Если вы обе гавкаете, муж от меня ушел, я его ненавижу. Кто виноват? Оба. Собаки виноваты, как гавкают на улице. Оба виноваты. Когда жена простила, она уже не виновата. Она победила судьбу. Рады, рады. Воля Бога о том, чтобы мы жили счастьем и жизнью друг друга, а не взаимным несчастьем и смертью. Люди помогают друг другу своей радостью, а не горем своим. Часто люди думают, вот человека оставляет тело. Я пришел к нему, я так тебя понимаю. Мне так тяжело, что ты оставляешь жизнь. Он говорит, слушай, мне и так тяжело, иди погуляй. Понимаете? Только любовью и радостью, и счастьем друг друга мы должны жить. Если кому-то тяжело рядом, нам ему не нужны наши слезы. Им нужна наша радость, им нужна наша любовь. Любовь означает позитивное настроение, негативное. Если человеку плохо, ему нужно позитивное настроение. Только позитив побеждает страдания. Если ребенку плохо, мать не должна, ой, сынок, я так волнуюсь. Не нужно этого твое волнение сынку. Ему еще хуже от этого становится. Надо сказать, у тебя, сынок, все, ведь хорошо сейчас будет. Уже все. Уже не больно, видишь? Но это тяжелее сделать, потому что в этом случае тебе надо побеждать карму плохую. А легче плакать вместе с ним сидеть. Ой, я так тебя понимаю. Не способ жить. Это воля Бога, то есть это Бог так хочет. А я не могу, Олег Геннадьевич, радоваться, когда с ребенком плохо. Это значит, ты атеистка. Атеистка. Потому что Верующая женщина думает о Боге, чувствует Его волю и радуется. Побеждает судьбу таким образом. Видите, верующий человек живет волей Бога, а неверующий живет страданиями близких людей. Или мы страдаем за близких всю жизнь, или мы радуемся Богу. Одно из двух. Если человек радуется Богу, он побеждает судьбу, страдает за близких, никому не помогает. Видите, смотрите, он поет с радостью о Боге постоянно. Постоянно поет, где же ты мой Господь, я хочу тебя увидеть. Когда я тебя увижу, когда я вернусь к тебе. Видите, в этом музыке очень много радости, хотя она в разлуке поется. Постоянно ты вот так вот, я вот так, постоянно о Боге. У нас как поют? Ты и я, да? Я без тебя, ты без меня, да? Он тоже поет, я без тебя, ты без меня, но о Боге. Понимаете? И это святая песня, возвышенная песня, святая песня. Не песня о женщине, о мужчине, о Боге. Она приносит счастье всем людям, удачу приносит. Освобождает от страданий, от всех грехов освобождает. Возвращает в духовный мир такая музыка. Раньше все искусство для Бога было. Это сейчас все опошли. Черные квадраты начали рисовать. Больше делать больше нечего, понимаете? Ну что еще рисовать? Все уже и так опошли. Черный квадрат. Малевич смалюет. Черный квадрат, все. Зачем? Раньше иконы люди рисовали. Иконы означает связь с Богом. Все искусство принадлежало Богу. Все песни, все поэмы о Боге писались. Сейчас пишут о чем поэмы. Пошлость одна. И она счастье это все не приносит. Мы смотрим эти пошлые пи-фильмы. Читаем эти пошлые книги, мы не становимся счастливее. Наша жизнь не меняется к лучшему от этого. Судьба не становится чистой, возвышенной из-за того, что мы не с тем искусством связаны. Видите, какое искусство? Человек поет о Боге, тысячи людей собираются послушать. Бог притягивает, сладкий вкус от Бога исходит. Чувствуете пищу, которую вы кушаете, она какая-то сладкая, такая сладкая какая-то здесь. Да, какая-то сладкая такая. Противно? Сладкий вкус, он приятен, не противен. Пища, которая с молитвой готовится, она сладкая. Сладкая. Люди, которые с Богом связаны, сладкие на вкус. Господь, потому что сладкий. Есть такая песня. Акилам мадурам хридаям мадурам мадгурадхи пате. То есть там поется, Господь, и глаза у тебя сладкие, и губы у тебя сладкие, и слова у тебя сладкие, и стопы у тебя сладкие, и речь у тебя сладкая, и поступки у тебя сладкие. Все, что с тобой связано, сладкое. Такая песня, целая песня описывается, все, что с Богом связано. Сладкий вкус Господь тебе. Потому все плачут по Нему. Почему по Богу все плачут? Потому что когда сладкого не дают, горько становится сразу. Без Бога очень тяжело. Видите, он поет с горечью. Но это сладкий вкус сзади стоит, потому что с Богом связана музыка. Мы будем петь о Господе. Как его любили родители? Веды говорят, что есть 5 вкусов отношений с Богом. Самый простой вкус, доступный всем людям, это вкус слуги, служения. Господь, Господин. Слово Господь означает Господин. Господь — это Господин. Я слуга. Это самый первый уровень отношений с Богом. Когда человек становится святым, то он может достигнуть более высокой стадии развития отношений с Богом. Это отношения с Богом как с другом. В истории приводятся примеры, когда человек с Богом как с другом себя вел. Дружил с Богом. Дружба. В духовном мире у Бога есть друзья. Они не знают, что Он Бог. Это очень возвышенные, сокровенные отношения. Еще более высокий вкус отношений с Богом – это отношения родителей с ребенком. И мы знаем, что у Иисуса Христа были родители. Они почитаются выше даже, чем Иисус. Богородица почитается даже выше. Она дает милость отношений с Иисусом Христом. И здесь будет песня вот об этих глубоких отношениях. Я прославляю сына Нанды и Яшоды, любимого сына Нанды и Яшоды. Джая Нанда Яшода Дулал. Дулал, любимый сын Нанды и Яшоды. Гири Гавардхари Гупал. То есть мальчик, маленький мальчик, который на Гавардхане пасет коров. Видите, Господь всегда, он как пастух, да? Он всегда пас. Это как такая деятельность. Гопал, 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 Гопал. Сейчас будете подпевать очень легко. Так, все сели прямо. Настроились на божественное, на духовное. Ослабились.
Кришна.